Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 21 марта 2014 года. Оживление каменного сердца. И написал Бог на скрижалях слова Союза, 10 заповедей. Тора, книга Исход, глава Китиса. Желания человека, поднявшегося до 40-й ступени, уровня бины, теряют свою эгоистическую основу и обретают возможность принять на себя духовную форму. Поэтому камень, из которого сделаны скрижали, то есть эгоистическая основа человека, принимает форму 10 заповедей. Постепенное превращение нашей исконной сути в свойство отдачи и любви, выраженное в 10 заповедях, происходит под воздействием света, Творца. Не мы это делаем, но мы желаем, чтобы это случилось, и приводим себя к такому состоянию. Так Творец пишет заповеди на каменном сердце человека. Когда мы осознаем, что наше сердце каменное, и согласны, чтобы Творец сделал с ним все, что пожелает, тогда оно размягчается. Мы хотим, чтобы Творец переформировал его только на свойства отдачи и любви, и тогда он производит над нами такое действие. Это называется, что он пишет на моем сердце, на камне, 10 заповедей, и сердце оживает, превращается в скрижали. Процесс осознания происходит постепенно. Человеку не сразу раскрывается его каменное сердце, а только в той мере, в которой он может это пережить, осознать, согласиться с тем, что это его естественная, нормальная основа, так необходимая ему. Мы благодарим Творца за то, что он создал его таким, потому что именно с этого состояния мы и можем подняться до вершин Творца, до подобия ему. Осознание и понимание приходят к нам только благодаря свечению высшего света, иначе ничего не происходит. От нас ничего не зависит, кроме устремления, причем в большинстве случаев устремление в виде неосознанного, неоформленного порыва. Не надо забывать, что по дороге к этому состоянию человек ощущает себя как властелин мира, как сын фараона. Он чувствует, что все принадлежит ему, что он может и хочет все, что он имеет на все право, как Моше во дворце фараона. Так образно описывается в Торе. Но в нашем мире это не должно повторяться в овеществленном виде. Поэтому постепенный отказ от эгоистического получения приводит нас к подъему до уровня противоположного свойства – полной отдачи. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 30 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Подъем на 40 ступеней. «И сказал Бог, обращаясь к Моше, запиши себе это, ибо это основа союза моего с тобою и с Израилем. И провел там Моше 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал Бог на скрижалях слова союза, 10 заповедей». Тора, книга Исход, глава Китиса. Речь идет о подъеме Малхут в Бину. 40 – это ступень, на которой человек полностью выходит из своего эгоистического состояния, поднимается над ним на 40 ступеней, уровень Бины, отдачи, и удостаивается свойства Моше. Тора дает человеку методику его возвышения до уровня Адама, когда он отказывается от всех своих эгоистических свойств. Однако это не значит, что он становится отшельником, постится, перестает заниматься обычными делами, прекращает работать, не имеет семьи. Нет. Просто внутри себя он начинает углубляться только в намерении ради отдачи. Во всем остальном он ведет обычный образ жизни, работает, заботится о семье, общается со всем миром. Но все это сейчас выстраивается только в направлении приближения к свойству отдачи. Поэтому все необходимое остается, а все ненужное постепенно отсеивается. И человек идет дальше, поднимаясь до уровня, где у него остается одно чистое намерение – достичь свойства отдачи, которое называется «подъем на 40 ступеней». 40 дней и 40 ночей хлеба не ел и воды не пил означает, что человек занимается только отдачей и достигает ее, когда уже вступает в контакт с Творцом на уровне бины. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 30 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Война с самим собой. Конгресс по интегральному воспитанию, урок номер один. Вопрос. Я постоянно находился в войне с Творцом и всегда доказывал, что есть только я. А он, добрый несущий добро, давал мне это сделать, а потом забрал у меня все и привел в группу «Бней Барух». Сам факт, что существует группа и учитель – доказательство того, что нет никого, кроме него. Творец все время приучает меня отменять себя перед группой, и все, что у меня осталось – это страх, трепет, что из-за этой отмены я могу упустить действие, которое называется ахишена – ускорение. Ответ. Но именно сближение через группу с Творцом – это и есть ускорение Ахишена. Вопрос. Тогда почему я ощущаю этот страх? Ответ. Потому что ты не находишься в союзе, в единении ни с группой, ни с Творцом. У тебя нет абсолютно никакой веры в то, чтобы упасть на руки группы, учителя и уж тем более Творца. Как же ты сможешь отменить себя, если у тебя нет такого движения? Вопрос. Значит, то, что я чувствую, показатель, что я еще не там? Ответ. Показатели постепенно меняются, становятся все более тонкими, точными, узкими. Время идет, и ты сам должен чувствовать, как ты двигаешься вперед. Правильно ли ставишь себя относительно группы, или у тебя слишком много философских рассуждений, которые вытекают из твоего эгоистического разума? Ты не можешь рассчитывать и полагаться на него. Это невозможно. Тебе нужно приподняться над всем тем, что сегодня есть в тебе. Духовное находится на следующем уровне, а ты хочешь к нему подняться, используя свои нынешние чувства и свой разум. Этому не бывать. Из первого урока Конгресса по интегральному воспитанию 4 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Курсом духовного продвижения. Конгресс по интегральному воспитанию, урок номер 1. Вопрос. Моя ближайшая физическая группа находится в 4 часах езды на поезде. Я встречаюсь с ней раз в месяц. Каким курсом идет эта группа, я не вижу и не ощущаю. Но курс моей виртуальной группы, с которой мы встречаемся ежедневно, живет в моем сердце. Он мне понятен. И я стараюсь держаться за него обеими руками, чтобы не свернуть и не отойти в сторону. Достаточно ли этого для духовного продвижения, или все-таки нужно что-то менять? Ответ. Если вы все время находитесь в контакте с вашей виртуальной группой, и это нормальная, сильная группа, которая старается держаться вместе и присутствовать на всех наших мероприятиях, в первую очередь на уроках, пусть даже это не в реальном времени, ведь вы живете в других часовых поясах, тогда этого достаточно. Тем более, что вы раз в месяц посещаете еще и физическую группу. Более того, это дает вам хороший отсчет между виртуальным и физическим внутренним восприятием. Это хорошо. По возможности, приезжайте на любые конгрессы, ведь вы видите, как, участвуя в нем, можно взлететь за одну неделю. Из первого урока Конгресса по интегральному воспитанию 4 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Несокрушимая сила единства. Ничего не будет даваться легко. Все будет казаться невозможным, если исходить из своих собственных сил, а не из сил группы. Если же человек умеет выходить на каждое дело, вооружившись силами группы, ему не будет трудно. Поэтому нам кажется, что мы ничего не можем сделать с миром, и начинаем жаловаться на свою слабость и неспособность. Ведь каждый смотрит внутрь самого себя и думает, как я это сделаю? Разумеется, он ничего не сможет сделать один. Но если он опирается на силу группы, то ничего больше не нужно делать. Если мы соединяемся и делаем один шаг в направлении цели, то этим уже достигаем ее. Наша работа состоит не в том, чтобы достичь цели, а в том, чтобы подготовить сосуд, готовый ее принять. Очень важно точно определить цель, путь к ней и все шаги. Но подход должен быть таким, чтобы всего достигать только силой единства. А наша проблема в том, что каждый смотрит только на самого себя. Как я это сделаю? Как я обращусь к людям? Как смогу убедить их? Мы не сможем увильнуть от распространения, не сможем запереться в четырех стенах и только учиться. Мир требует нашего полного участия, и уклонение от этой обязанности разрушает все. Если человек приходит и говорит, что он не способен добиться успеха в каких-то действиях по распространению, это свидетельствует о том, что он не включается в группу. Не важны все его объяснения причин своих неудач. Причина одна – он не включен в силу группы. Не имеет значения, кто этот человек, его качество, куда он идет, с кем говорит, что делает. Главное, есть у него сила включения в группу или нет. Действует только сила нашего единства. Из подготовки к уроку 18 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Фильтр на нулевой эгоизм. Вопрос. Если несколько людей принимают вместе какое-то решение, но каждый находится в своем эгоизме, в своем восприятии реальности и не может склониться перед остальными, то будет ли решение правильным? Ответ. Прежде всего, необходимо достичь всеобщего равенства. Без этого невозможно продвигаться. Каждый должен приложить все силы для того, чтобы отменить себя и свое мнение, чтобы увидеть, что написано в книге, о чем рассказывает ее автор, о чем говорит учитель. Иначе человек не учится. Учиться может лишь тот, кто чувствует себя меньше учителя. Меня, Рабаша, Бальсулама и великих каббалистов, стоящих за ними и учащих нас. Если человек не склоняется перед всеми, оказываясь самым последним в этой цепочке, то он вообще даже не включается в эту систему. Если бы можно было процедить учеников через какой-то особый фильтр, то стало бы видно, кто проходит эту проверку, а кто нет. На принижение себя перед остальными, группой, учителем, мнением авторов книг. Сколько бы человек тогда осталось? Как сказано, пришел я, и не было ни одного человека. Есть множество тел, а во внутреннем смысле нет даже миньяна, 10 человек. Поэтому прежде всего нужно достичь этого условия. Каждый думает, что именно он знает, как сделать правильно. Но он не должен думать. Наша задача не думать, а выполнять. После того, как человек получил какое-то представление о духовном, он понимает, что оно требует отмены себя относительно группы, начинает включаться в нее и видит через нее все происходящее с точки зрения ее пользы, а не своей собственной, ради цели, о которой пишут каббалисты. Он воспринимает это как бы извне, словно третье лицо, не относящееся к этому, то есть полностью обнуляет себя. Наша главная проблема, из-за которой мы не можем достичь духовного мира, почувствовать его и начать жить в нем, это наш взгляд на все через свой эгоизм. Надо хоть немного отменить его, отодвинуть в сторону, и тогда мы приблизимся к истинному зрению, сможем увидеть в подлинном виде. Поэтому нужно постоянно стараться полностью принизить себя до абсолютного нуля. Когда человек достигает этого и начинает воспринимать свою цель независимо от своего эго, объективно, он должен принять ее и выполнить. Несмотря на то, может он или не может, понимает или действует выше знания. И тогда он увидит правду. Из подготовки к уроку 18 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Подумать, решить и выполнить. Вопрос. Каков характер работы для достижения единства? Ответ. Прежде всего нужно серьезно подумать. Постараться думать не своей головой, а более высокой, то есть прислушаться к советам каббалистов. А потом постараться в как можно более независимой от своего эгоизма форме решить, как это выполнить. Так, чтобы гордость своей миссией, или другими словами, важность цели, стала больше, чем любовь к себе. После того, как мы принимаем такое хладнокровное решение, будто от нас ничего не зависит, и понимаем, какие необходимо совершить действия, составляем план, затем мы переходим на следующий этап. Как этот план выполнить? Этап практической реализации не должен изменить решение предыдущего этапа, то есть плана необходимых действий. Нужно лишь реализовывать его и согласно этому смотреть, мы вообще занимаемся духовной работой или нет. Я не знаю, как и почему нам выпала миссия совершать такие исправления при нашей лени и слабости. Либо мы принимаем ее, идем с ней вперед и выполняем, либо нет. Поэтому нечего жаловаться, что прошло 3, 5 и больше лет, а нет результатов. Нам дали работу, и нужно ее исполнять. А один я могу лишь детально выяснить методику, что я и делаю. Из подготовки к уроку 18 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Работа в поколении Машиаха. Вся работа до поколения Машиаха – это принижение себя, хотя существуют различия в работе согласно предназначению душ. Есть в каждом поколении высокие души, имеющие специальные миссии. Так продолжается до тех пор, пока мы не достигаем эпохи Машиаха, в которой уже находимся сегодня. Весь мир становится одной душой, одной семьей. Поэтому нам нужно выполнить действия, соответствующие времени Машиаха. Это не значит, что надо сидеть в ожидании Машиаха и возлагать какие-то надежды на чудо свыше. Не существует никаких чудес. Есть лишь одно чудо – искра, пробуждающаяся в человеке. А все остальное зависит от его усилий и работы. На это не может быть никаких уступок со стороны высшей системы. Наша задача – притянуть к себе свет, возвращающий к источнику, и исправить включение всех во всех. В наши дни это реализуется через распространение с использованием всех данных нам возможностей. Ведь это самое практическое и реальное действие исправления, которое мы можем выполнить. Поэтому мы не можем избежать этой работы. Надо понять, что вся наша учеба и построенные нами системы предназначены только для того, чтобы продолжить распространение методики исправления, соединения. Это наша главная работа, за счет которой мы удостоимся видеть исправленную душу, достигнем формы Адама. Тогда мы раскроем, что означает высота в 600 тысяч душ, та самая Малхут. Все души Исраэль включаются в Малхут Мира Ацилут и поднимаются с ней до высоты Гар Мира Ацилут, что называется 600 тысяч, или увеличением в 620 раз, или достижением от минимального света Нефеш де Нефеш де Нефеш полного света Наранхай. Такова наша работа. И главное, не забывать, что взаимное включение – это реализация исправления, а ее практическое воплощение – это включение в весь народ. Как сказано, Творец пребывает среди своего народа. Там мы и найдем свое исправление и свою душу. Нельзя забывать, что это требует продолжительной работы и заботы о людях. Ведь здесь существуют ступени – неживая, растительная, животное, человеческое, и даже нищий попрошайка не менее важен, чем царский сын. Но те, кто находится на ступени развития народа, имеют силу благодаря своему огромному количеству, миллиардам людей. На растительной ступени уже меньшее количество частей, на животной еще меньше, а на человеческой совсем мало. В итоге мы встречаемся со всем миром, со всеми людьми, между которыми есть все виды, которые потом прояснятся. Сразу это невозможно различить. Мы видим, что люди сначала загораются, а потом остывают. Или идут правильным, тонким путем, а потом вдруг отклоняются в сторону или их утягивает в каком-то направлении. За всеми требуется уход, как за детьми, пока не вырастут. И надо помнить, что именно благодаря этой заботе мы сами исправляем себя и растем. Достижение одной души возможно только за счет распространения. И в этом наша миссия. Из подготовки к уроку 21 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Исправляя всех, ты исправляешь себя. Из статьи Бааль Сулама «600 тысяч душ». И даже если один человек приблизится к полному возвращению к Творцу, сейчас же придет царь Машиах. То есть даже если один человек в поколении достиг общей души, он может исправить все свое поколение. Ведь каждый, исполнивший свой долг, снимает провинность со всего своего поколения и может умножить свою молитву и постоять за него, пока не заслужит избавления для всего этого поколения. В статье «600 тысяч душ» Бааль Сулам объясняет строение души, находящейся в своей интегральной совершенной форме, во взаимной зависимости всех частей. На самом деле нет отдельных частей. Это цельное строение. И только из-за своего эгоизма, испорченности, мы видим этот пазл разобранным и разломанным, разбросанным на расстояние. В действительности все находятся в одной чудесной системе, в одной душе, называющейся Адам. Сначала она называлась Адам Ришон, первый человек. Это было строение, созданное Творцом, которое потом разбилось. Но мы должны восстановить то же строение, то есть достичь того же ощущения, осознания, только уже своими силами. И потому мы достигаем уже не формы Адам Ришон, а формы Адама, который в 620 раз больше понимает и чувствует, осознавая в себе Творца. Поскольку все части зависят друг от друга и связаны, то каждый исправляет всех. Невозможно исправить какую-то одну часть без того, чтобы исправить ее включение во всех остальных так, что они все реагируют на нее и включаются в нее. Таким образом, каждая частица становится совершенной лишь при условии, что все строение совершенно. В этом строении есть разные ответственные функции, но они тоже выполняются благодаря взаимному включению. Есть пророки во главе с Моше, священнослужители, Куаним, Левиим, каббалисты всех поколений, уже постигшие эту общую душу и включившиеся в нее, то есть духовные ступени, выполняющие различные по важности функции в общей системе. Взаимное включение проходит в несколько этапов, 3 раза по 2000 лет или 125 ступеней. Любой должен быть исправлен тем, что исправляются все. Только при условии, что каждый идет и исправляет всех, кроме самого себя, этим он исправляет себя. В этом и состоит его намерение. Для того, чтобы исправить всех, ему нужно склониться перед ними. Так он проявляет свою заботу о других, по своему согласию аннулируя себя. А с другой стороны, он должен поднять себя надо всеми, чтобы увидеть, что все зависят от него. Ведь его выбрал Творец, и он обязан исправить себя, поскольку его часть больше никто не может исправить. И неважно, кто он, последний нищий или принц, ведь существует обратный порядок светов и сосудов. И в общем сосуде все части равнозначны по своей важности относительно конечного исправления. Если одна часть неисправна, то ее включение во все остальные части не исправлено. И потому все остальные части, неисправные из-за одного, тоже не могут исправить себя и свое включение в другие части. Так возникает цепная реакция, и в итоге получается, что из-за одного крохотного неисправленного элемента вся система испорчена. Из подготовки к уроку 21 марта 2014 года.
Радиоверсия.
НАСА. Конец цивилизации. Сообщение. Крах нашей цивилизации предрекают уже не бабушки, а ученые НАСА. Оказалось, что цивилизации гибнут, когда население, климат, вода, сельское хозяйство и энергия соединяются таким образом, что уменьшению объема природных ресурсов сопутствует увеличение разрыва между богатыми, элитами и бедными, обычными. Группа ученых использовала аналитическую модель HANDY, Human and Nature Dynamics, «Хищник-жертва», которая приписывает природе роль добычи, а человеку роль хищника. Элитам роль волка, когда элиты охотятся на плоды труда обычных людей. Этот тип хищничества приводит к крушению цивилизации. При оптимальном уровне хищнической эксплуатации и очень маленькой элитной группе равновесие может существовать довольно долго. Затем элитарная группа растет и потребляет все больше, в результате чего среди обычных людей начинается голод, что приводит к крушению общества. Тотальный коллапс наступает через 125 лет после того, как элиты достигают максимальных размеров. Таким образом, конец наступает не из-за исчерпания природных ресурсов, а из-за жадности. Американские ученые подчеркивают, многие империи исчезли из-за слепоты элит, которые до последнего момента были уверены, что их это не коснется, что они смогут удержать свои привилегии. Они отказывались реформировать систему общественной жизни. Недальновидность элит погубила Римскую империю и цивилизацию майя. Но хороший конец возможен. Только глубокие изменения позволят избежать непоправимого. Необходимо сократить экономическое неравенство и обеспечить более справедливое распределение богатств, сократить потребление, удержать рост населения на планете и развивать зеленую энергетику. Реплика. Человеческий эгоизм невозможно остановить. Он неудержимо ведет нас, всех и каждого, к смерти. И даже перед лицом смерти он не сможет сдержать себя. Так что ни о каком осознании гибели не может быть и речи. Только всемирная война, в которой потеряют все-все, остановит нашу эгоистическую цивилизацию и вынудит пересмотреть наши отношения к жизни. Или, если мы заранее примем методику интегрального перевоспитания.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.